Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Дорогие радиослушатели, сегодня на волнах радио «Радонеж» необычный круглый стол и необычные гости. Как всегда, я очень надеюсь, что результатом нашей беседы послужат некие выводы, которые каждый может сделать для себя. Я сегодня приветствую здесь, в студии, Фредерику де Грааф, небезызвестную вам по многочисленным выступлениям на радио «Радонеж», постоянную участницу циклов памяти митрополита Антония Суровского, который проходит регулярно в Доме русской зарубежья, и протоиерея Георгия Пименова, клирика Храма Воскресения Христова в городе Санкт-Петербург у Варшавского вокзала, сотрудника Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Вчера, как раз 29 января, мы пишем передачу на следующий день, а в Доме русской зарубежья состоялся очередной вечер, который назывался «На пути к цельности. Внутренний выбор и внешние обстоятельства». Тема очень серьезная и заявлена она очень ответственно. Действительно, как человеку становиться более цельным, даже испытывая сильные внешние давления? Я не углубляюсь в дальнейшее раскрытие темы, потому что она еще раскрывается в начале доклада, и были представлены многочисленные доклады вчера в Доме русской зарубежья. Но я бы хотел первый свой вопрос адресовать моей гости Фредерике де Грааф, которая давно уже не была у нас в студии, и спросить ее, что вообще характеризует собой слово «цельность». Ведь когда мы говорим о цельности, мы представляем нечто такое новое, чистое, неиспорченное. А сегодня можно ли говорить об этом, даже характеризуя того или иного человека, который подвергается ежедневно различному воздействию, в том числе, как мы, журналисты, видим, воздействию средств массовой информации. Человек далеко не цельный сегодня.
Ну, я думаю, что цельность – это не только цельность ума, психа. Это тоже духовная цельность, это одно целое и тело. Без этого цельности, по-моему, невозможно. И, конечно, цельность добивается только во Христе и с Ним. Не только думать о Нем, но быть с Ним. Очень легко говорить про Него, но быть с Ним через молчание и молитвы – это единственный путь, который дает цельность и тоже смысл для меня, по крайней мере, так.
Но ведь это нечто сокровенное. У каждого своя получается цельность, как и своя молитва.
Нет, я думаю, что цельность – это в конечном итоге стать человеком по образу Христа. Это цельность окончательная. И путь к этому – это сам Христос. Я путь, истина и жизнь. Это единственный путь, и о том, что будет отец Георг говорить, я думаю, что это тесно связано с этим.
Батюшка, вас уже представили, но представила и моя собеседница. Мне бы хотелось, чтобы вы, во-первых, охарактеризовали саму тему, которая была вчера представлена на семинаре, а также и рассказали о том докладе, который вы вчера представили. Что он собой представляет?
Если говорить о смысле слова «цельность», то вчера мы бы говорили о нарушениях этой цельности, явных и грубых. Это психиатрические заболевания – и это ВИЧ-инфекция. Всегда ли, когда человек заболевает психиатрически, он навсегда теряет свою цельность? Или же, возможно, какая-то новая интеграция его сил, сил его семьи? Это проблема. Это не то, что это раз и навсегда можно решить. Это проблема. Равно и с ВИЧ-инфекцией человек заболевает такой непопулярной, стигматизированной болезнью, отвергаемой обществом. Возможно ли для такого человека цельность души и тела? или же эту цельность он навсегда уже потерял, его отвергло общество, его отверг ближний, он отверг сам себя. Вот. Вот этому были посвящены доклады. Второй из них, о трезвости, мне кажется, превосходит по важности две первых темы. Вот. Потому что не у всех есть психические заболевания, хотя они широко распространены в России. Не у всех есть ВИЧ-инфекции, хотя это миллион зарегистрированных случаев в России, миллион случаев. Но, наверное, половину населения страдает теми или иными зависимостями от алкоголя, от наркомании, от игромании. Вот. И вот эта проблема, наверное, стоит практически в каждой семье.
Что касается христианского вероучения или наших догматов, мы все больные. Господь сказал, что Он пришел не к здравым, но к болящим. И в этом отношении, наверное, каждый человек в той или иной степени является психически даже больным, особенно учитывая тот объем информации, который он вынужденно через себя пропускает. Но врачи ставят диагноз, и это уже, так сказать, бесповоротно. Вот в таких случаях, я вспоминаю некоторых наших авторов, сегодня даже подвергается сомнению само существование, например, СПИДа. Некоторые вполне компетентные ученые говорят о том, что СПИДа как такового не существует. Это всего лишь пропаганда средств массовой информации. Как вы к этому относитесь?
К сожалению, пропаганда ВИЧ-отрицателей приводит к смерти и детей ВИЧ-отрицателей, и самих ВИЧ-отрицателей. И когда мне, как человеку, ходящему в эту больницу, приходится видеть таких людей, это очень горько, потому что, что называется, кол на голове тиши. Вот люди просто не желают принимать реальность, как она есть, и идут, вот, ну, прячут голову в песок.
А почему так, отец Георгий, как вам кажется?
Нет человека, нет проблемы. Отвернулся от проблемы, как будто ее нету, как будто ты ее забыл. Вот, ведь ВИЧ-инфекция – это снижение иммунитета, и человек заболевает другими инфекциями, болезнями и умирает, например, от туберкулеза. Вот. И очень удобно списать, что ВИЧ-инфекции не существует. А вот смотрите, туберкулез, он-то и побеждает. И все те исследования огромного количества ответственных, нормальных, умных врачей отвергаются ради того, что кому-то показалось, что вот просто замолчать, не признать, это и есть избежать проблемы. К сожалению, это идет к смерти. Поэтому я бы не хотел, чтобы наша страна и так поруганная, и так униженная, оскорбленная, еще и убивала сама себя таким суицидальным способом, как ВИЧ-отрицатели.
Хорошо, мы сейчас постановим эту проблему во главу угла всей нашей политики, может быть, Министерства здравоохранения России. А возможно ли сегодня какой-то рецепт найти от СПИДа?
Ну, врачи-то работают над вакцинами, да, еще пока не нашли. Но самое главное, что человек, имеющий ВИЧ-инфекцию, он может на сегодня нормально жить, создавать семью, работать, трудиться до самой естественной человеческой смерти. Его единственное ограничение – он должен следить за своим здоровьем, принимать соответствующие лекарства, консультацию и все. Когда человек, конечно, продолжает там, не знаю, употреблять наркотики, и как бы это несовместимо с той высокой антиретровирусной терапией, которая ему прописана в этом случае. Поэтому жить с ВИЧ-инфекцией можно, и можно фактически не теряя того качества жизни, которое имеет обычный человек.
Но ведь мы вновь говорим об инфекции, о болезни в таких плотских, скажем, темах, в плотском измерении. На самом деле, это вопрос более глубокий. Я опять возвращаю микрофон Фредерике. Общество больное, может быть, духовно, не приемлет человека, зараженного ВИЧ-инфекцией, может быть, духовно здорового. По сути говоря, это же противостояние на каком-то духовном уровне, когда люди не хотят общаться с человеком только потому, что им кажется, что он принесет им какой-то вред. Это трагедия на самом деле.
Я согласна, но даже если речь не идет о ВИЧ-инфекции, даже когда речь идет о раковых больных, люди боятся. Есть люди, боятся, которые стоят у ног больных, чтобы не заразиться, в кавычках. Проблема в том, что человек, во-первых, закрывается, человек, который бывает с человеком, который страдает, что человек думает о себе и не о человеке перед ним. Я думаю, что это страх и отвержение ВИЧ-инфекционных людей. Это говорит о том, что человек совершенно закрыт сердцем и не принимает страдания человека перед собой.
Дело в том, что мы забыли не только заветы Христа, мы забыли простые, может быть, семейные истории. Я вот сейчас знакомлюсь с дневниками из XIX века, множество опубликованных дневников, как на Руси осуществлялся уход за больными, за тяжело больными, за ранеными. Это же была традиция определенной русской жизни. Это все наследовалось потомками, и никогда не было вот такого отторжения. Именно человек больной, это значит уже за гранью какого-то нормального общества. Но у нас все общество нездорово сегодня, отец Георгий.
Ну, все общество нездорово, но это не значит, что никто не хочет ничего делать и пребывать в этом нездоровье. Вот если так сравнить там психически больных, ВИЧ-инфицированных, то гораздо более инертные, гораздо более изолированные в своих проблемах люди психически больные и намного более активны, намного более хотят жить ВИЧ-инфицированные. Но по количеству, да, вот по количеству случаев, что называется, проблема зависимости гораздо важнее. Хотел бы к этому вернуться, потому что откуда эти там те же самые ВИЧ-инфекции, если это последствия употребления наркотиков, то это зависимость, это патологическая обстановка в семье, это отсутствие смысла жизни, это какая-нибудь там патерналистская модель поведения отца и матери, вот, и бегство, соответственно, там, сына или дочери в наркотики. Вот, мне кажется, что вот если мы научились бы, захотели бы, поверили бы в то, что возможно сделать из пьяной России трезвую Россию, из тех школ, из тех вузов, где в туалетах тебе бесплатно дадут первую дозу, мы сделали бы вузы трезвости, школы трезвости, вот, тогда бы мы жили иначе. У нас бы не проблем психического здоровья, не проблем здоровья, может быть, даже и ракового, онкологического, оно стояло бы гораздо меньше. Потому что человек, не имеющий смысла, человек, видящий перед своими глазами пьяный пример, он с большой легкостью пойдет таким же путем. В этом смысле, конечно, хотелось бы вспомнить о тех дореволюционных традициях трезвости, которые... Ну, в нашем храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала в Петербурге они процветали и расходились на всю Россию. Я говорю о всероссийском Александро-Невском обществе трезвости, созданном преснопамятным священником Александром Рождественским, уроженцем города Орехово-Зуево, который с юности, с детства видел, что такое рабочие окраины, что такое кабаки, что такое пьянство, что такое смерть от пьянства. Потом, окончивший Санкт-Петербургскую духовную академию, был проповедником в обществе просвещения в духе православной церкви вместе с митрополитом Вениамином Казанским, священномучеником философом Арнацким, который был его духовным отцом. И потом, в 23 года, ставший священником в деревянном храме на окраине Петербурга, наш храм первоначально был деревянный. И с самого начала он всю свою жизнь, всю свое горение священническое положил на отрезвление русского народа. Его, может быть, основной метод были обеты трезвости. Человек мог дать обет трезвости на год, на полгода, на три месяца, на какое-то время, и потом их подтверждал. Он ходил крестными ходами в Александро-Невскую лавру, в Троице-Сергию пустынь, на Валаам. Государем-императором обществу трезвости была потом подарена целая яхта. Они ездили на этой яхте, проповедовали трезвый образ жизни по всей России, по всему Северо-Западу. К сожалению, сейчас идеи трезвого образа жизни, мягко говоря, не популярны в нашем обществе. Как раз потребление там, алкогольных напитков, потребление... легких, там, легкодоступных, низкооборотных вот этих напитков, как пиво, там, всякие разные энерджайзеры, это просто превосходит всякую меру. В результате наша молодежь, вот наша русская молодежь, она со школы предрасположена к алкоголизму, потому что вечеринка без пива не обходится. Реклама, она все проникает. Она ужасает, доступность вот этих вот средств одурманивания. А это наши дети, это наши внуки, это наше будущее, это наши прихожане. Вот, смотреть на это равнодушно, конечно, никак нельзя. И как смотрел на это отец Александр, за 8 лет, он прожил всего 8 лет как священник, и в 32 года почил после крестного хода в Троице-Сергиевую пустынь, общество трезвости достигло 70 тысяч членов. 70 тысяч. Это говорит о той безграничной любви отца Александра к посломам, к этим вот людям пьяненьким, убогеньким. Его слова были «за Христа, за трезвость». Это же, ну, такие понятные, такие доступные всем слова «за Христа, за трезвость». Вот, и люди приходили к нему, знали, что он-то не осудит, он примет их. Вот, и после того, как они записывались в общество трезвости, тогда в Петербурге они получали такой лист трезвения, и с этим листом они могли устроиться на работу. Человек как бы имел какое-то социальное подтверждение значимости своего трезвеннического поступка. Сейчас такого нет, а можно бы ввести.
Я сейчас просто слышу, как некоторые наши оппоненты, которые очень любят дискутировать на эту тему, и, на мой взгляд, справедливо, может быть, зададут такой вопрос. Так вот, советская система практически сразу изжила эти недостатки бывшей царской России, расправилась с пьянством. У нас не было пьянства в СССР, как и не было всего остального. И те, кто позволял себе, так сказать, такие буржуазные проступки, они тут же наказывались. Существовали различные методы наказания или же, скажем так, товарищеского суда на производствах, на предприятиях. Дело-то, наверное, все-таки не только в доступности этих спиртных напитков, а в культуре их потребления. Нет? Я не прав?
Я не знаю, но мне кажется, что проблема совсем глубже. Мне кажется, Владыка Антоний однажды мне говорит, что со всеми людьми, которые ко мне приходят 15 часов в день, самая большая проблема – это что человек не верит в себя. И я думаю, что отец Александр, о чем отец Георгий говорит с такой любовью, что 70 тысяч человек могли найти путь к трезвенности, я думаю, что это личная встреча с человеком, который верил в них, верил, что они могут бросить пить, что у них есть достоинство, и он каким-то образом, я представляю, он передавал им, что он верит в них. И именно поэтому они могли дальше идти. Просто говорить «идти за Христа, давайте будем» – это недостаточно, потому что можно сейчас тоже потом говорить, и это не помогает. Но встреча с человеком, который глазами смотрит тебя, не как подонку, на человека, который человек – образ Божий, и верит в тебя, тогда, я думаю, что люди могут продолжать и бороться с собой. Только тогда, я думаю, что именно этого не хватает. И я сомневаюсь, что в советские времена это было, потому что личность человека не существовала.
Но на самом деле, действительно, проблема очень глубокая, и, как говорят наши авторы-психологи, здесь существует некий такой нравственный гедонизм, желание отказаться от ответственности своей перед семьей или перед ближними и жить так, как ты считаешь нужным. Жизнь всего одна, ее можно прожить по-своему. Зачем за что-то бороться? Это такой примитивный путь спадения в пропасть. Человек не работает с собой в духовном плане в первую очередь.
Я хотела еще добавить, верить в себя – это не верить в личность, а не верить, что мы такие хорошие. Это вера в образ Божий, в уникальность каждого человека, который по образу Божий, по любви его создан. Если мы осознали, что мы созданы по любви Божией, и Он хочет, чтобы мы жили, может быть, если кто-то мог передать этого, тогда человек может сбросить пьянство и зависимость вообще. Зависимость – это корень всего. Да?
Но это можно только во Христе, конечно.
Я думаю, что да. Или когда есть какая-то цель выше себя, которая есть достоинство человека. Франкл, как-то, он был верующим человек, но он мог верить в красоту, да, и в любви. Если что-то выше себя, не зациклилось на себе, тогда это уже против зависимости, мне кажется. И ответственность, конечно, о чем отец Георгий говорит. Ответственность, взять на себя ответственность за свою жизнь, потому что именно мы созданы для кого-то, для чего-то. Я думаю, что это крайне важно.
Фредерик, ну у вас громадный опыт, вы 16 лет работаете в хосписе, вы видите людей, вы видите наверняка и молодежь. Я когда вижу, что выбирает молодежь сегодня, просто для повседневной жизни, какую музыку, какое чтение, какие фильмы, какие просмотры. Вообще, почему сегодня все-таки на выбор дается или потребляется больше злого, негативного, ужасного, ущербного, нехорошего? Почему?
Я не думаю, я не так пессимистически отношусь к молодежи, но я думаю, что желание, чтобы заглушить тишину, желание, чтобы не быть наедине с собой, это общее, и это катастрофически, потому что это идет уже к зависимости, потому что мало кто хочет быть наедине с собой, и тогда встреча с Богом невозможна. И поэтому вот этот шум вокруг и везде, и это мешает раскрыться себе прежде всего, и потом Богу и человеку. Но, может быть, отец Георгий, у него больше опыт. Пусть он говорит.
Отец Георгий, а если будет такое состояние общения с собой, будет эта тишина, то встреча с Богом неизбежна?
Я думаю, Господь же не насильник. Вот, и все-таки в тишине ты слушаешь лучше. Я бы хотел вот отозваться на ваши слова о культурном питии. Вы знаете, ну, человек, у кого все хорошо, например, вот у диабетика, он не может сахар там есть, там, да, потому что у него с сахаром проблема. Будет есть сахар, он умрет. Так человек, у которого проблема с алкоголем, он умрет. Человек, который привык к наркотикам, вот от одного воспоминания и от одного повторной дозы, он может просто дальше впасть в зависимость и умереть. Поэтому если мы на уровне находимся там, профессора Преображенского и доктора Барменталя, как в этом фильме там, «Собачье сердце», и можем вот так себе позволить, а потом заесть вот этим кусочком, и вот как хорошо, вот это да. Но если посмотреть реально на свою судьбу, как вот алкоголя потребителей, то мы к шарику гораздо ближе, большинство из наших семей. И вот можем мы представить, что Шарикову можно чуть-чуть водочки, чуть-чуть коньячку, чуть-чуть портвейничку, что он потом не станет вот тем, с кем он был в этом кабаке. Поэтому как семейное заболевание, алкоголь и зависимость, она нуждается в семейной, соответственно, терапии. Вот. И отец Александр, до него еще и Сергей Александрович Рачинский, великий русский педагог и трезвенник, он призывал к обетам трезвости не только людей, у которых проблемы с алкоголем, но прежде всего членов их семей, их жен, их матерей, их детей. Вот. И тогда люди, которые показывают пример, приносят некую жертву Богу, отказываются от небольшого количества, ну, каких-то приятных вкусовых ощущений. И тогда вот муж, отец, приходящий в такую семью, он встречает другое, он трезвую атмосферу встречает. А если он встречает, что жена там потихонечку на день рождения там выпила, пригласила на Новый год, он выпьет цистерну, потому что то, что для нее возможно выпить и остановить на небольшом количестве, для него невозможно, зависимый человек. Он будет пить цистерну, пока не упьется, не умрет. Поэтому если мы хотим жить и дать жить вокруг себя алкоголезависимым, ну, необходимо участвовать в этом самим, хотя бы не пить, не ради себя. Хорошо, ты не пьешь, у тебя нет зависимости, прекрасно. Но вот твой муж, твой сын, он вот в этом беде. Возьми на себя этот подвиг. Отец Александр призывал к этому, Сергей Александрович Рачинский призывал к этому, и результаты поразительные.
И более поразительными были результаты от слов и призывов великого старца и светильника земли русской, святого Иоанна Кронштадтского, Сергиева, который собирал всю эту бедноту и занимался с такой любовью, вот именно пропагандой этого трезвого, здорового, христианского образа жизни. Насколько была популярна эта проповедь, и он был не только ведь проповедником и священником, он был пророком. Его слова сбылись в действительности в России, когда начались эти страшные времена революционные, и в крови буквально утонули люди, которые не верили церкви, не верили Богу. Но сегодня многие области, и в том числе медицинские, и воспитательные и образовательные, у нас потихонечку воцерковляются. Вот мы скоро отмечаем десятилетие интронизации святейшего патриарха Кирилла. Мы будем говорить о том, какие плоды принесло это патриаршество. Я думаю, что 10 лет назад еще было с чем сравнивать. Наверняка у нас со временем церковь доберется и до самых таких глухих уголков, в том числе и человеческой деятельности, да?
Ну, конечно, основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой еще в 2000 году, касаются практически каждой области человеческого бытия и бытия Церкви в мире, в обществе. Вот. Это, ну, с одной стороны, развязывает руки любому делателю церковному, с другой стороны, налагает какую-то ответственность, а с третьей стороны, необходимо, чтобы каждый нашел или может найти свое место в этом огромном разнообразии путей к Богу. Потому что у кого-то болит, вы знаете, что вот там у него пил папа, там, например, да, и вот он не может спокойно, да. Вот, у кого-то там от онкологии умер близкий человек, и он посвящает себя этому. Кто-то посвящает себя детям. И таким образом социальное, милосердное служение – это та область мирянского доброделания, доступная всем. Потому что не все мы можем видеть там фаворский свет. Не все мы можем внимательно молиться и, так сказать, достигать, может быть, глубочайшего внутреннего умиротворения. Большей частью мы все живем в суете и таком, каком-то таком, ну, наверное, так бы не всегда можно. Но можно в суете жить, понимаете, за пивом бегать, а можно в суете жить, детям помогать. Вот, мне кажется, выбор за нами.
Или делать в суете эфиры радио «Радонеж». У нас тоже постоянная суета, хотя мы вроде бы делаем такое дело совсем другого плана. Но я вспоминаю вот слова из Евангелия. Помните, когда Господь исцелил человека брением, наложил брение, и человеку он сказал тогда эти слова: «Иди и расскажи, что сотворил тебе Бог». И как заканчивается этот евангельский отрывок, он пошел и громко проповедовал о том, что сотворил ему Иисус. Мы тут же подчеркнуто чувствуем, кто сотворил ему это чудо. Я думаю, что если каждый из нас, каждый из больных, каждый из тех людей, кто сегодня терпит эти страдания, даже сам не замечая, что он страдает от этого, что он причиняет страдания своим ближним, семье, если он не встретит в лице близкого человека Христа, и он не увидит этого примера, он не увидит этого обращения любви, он не исцелится. Как вы считаете?
Я думаю, да, но это идеал. Я думаю, что есть опасность, о чем отец Георгий говорит, что социальное служение – это прекрасно, это нужно. Но если это не укоренено в молитве, тогда это может быть, дает какие-то плоды, но не таких плодов, о чем вы говорите, что это увидеть Христа в человеке. Потому что, во-первых, будет проблема выгорания, потому что если думаешь, что ты можешь на своих силах все это делать, помогать, милосердствовать и так далее, это невозможно. Слишком много горя, особенно здесь, в России. И если это вместе со Христом, не только словами, но действительно внутри молитвы и крика о помощи, чтобы Он действовал, что это Его любовь, не моя скутная любовь, но Его любовь во мне, тогда это возможно. И тогда, может быть, даже не заметив себя, может быть, кто-то увидит, что есть Христос, Он жив. Но без этого, мне кажется, это бесплодно. Может быть, помогает немножко, но это не суть для меня, по крайней мере, так.
Но в вашей практике вы чувствуете в себе эту помощь часто?
Нет, Владыка всегда говорил, не оценивайте себя. Он не покажет тебе, где ты, как ты, как ты.
Ну, хоть немного, иногда.
Иногда бывает, что я такая уставшая, что говорю, ну, сейчас, Христу говорю, сейчас ты, я больше не могу, и там помогает, и дает силу. Так что в этом я могу сказать, да, но его свет, его дата я не могу оценивать, но стремиться к этому, я думаю, что каждый должен стремиться к этому, но должен, это не то слово, но без него в сути ничего не изменится поверхностно, но не в глубине.
Ну, без поддержки хотя бы небольшой, без опытного ощущения, что все-таки ты на верном пути, наверное, очень трудно.
Без этого трудно, мне кажется. Это проблема выгорания, жалости к себе всегда лежит на пороге, да. Это дисциплина. Это дисциплина молитвы, дисциплина служения, но это одно целое для меня.
И еще непонимание окружающими, и даже тем человеком, которому ты хочешь помочь. Часто бывает, что он не то что не приемлет, он вообще, он задается вопросом, для чего тебе это нужно? Если мне это не нужно, зачем это тебе? Ты хочешь помочь человеку с открытым сердцем, с чистой душой, а ему не нужна эта помощь. Он говорит, я выбрал такой путь. Ты помогаешь?
Я не проповедую, я просто встречаюсь с человеком. И когда человек встречает человека, он никогда не нужен. Если человек это делает от себя, да, тогда можно да, отойдите от меня. Но я тебя не встречалась. Но отец Георгий встречается с многими людьми, пусть он, Дима, что-то скажет.
Вот вы упомянули о том, что исцеленный Христом громко проповедовал о том, что он был исцелен Христом. В обществе трезвости в нашем храме, который старается по мере сил поддерживать традиции отца Александра Рождественского, любая встреча после молитвы начинается со свидетельства того человека, который вот сегодня присутствует и может рассказать вот присутствующим о своем опыте вытрезвления. Это такая проповедь. Вот, когда встает там семья, и говорит, что мы 25 лет пили там, и там всякие там некрасивые вещи происходили, вот, и чуть не умерли, и вообще мы уже как семья уже не существовали, детей у нас не было, и ничего нету. А вот когда как-то нас коснулся Христос, мы дали обет трезвости, и сейчас ходим, и вот у нас ребенок, вот он показ ребенка, а второй вот у нее в пузе, это такая проповедь, после которой, знаете, и неверующий просто встанет и встрепенется. Вот. Ну и вот и такие вот живые примеры, они, конечно, окрыляют, потому что приходят матери, приходят сестры, приходят в основном, конечно, женщины, у которых вот есть эта беда, и они плохо верят в то, что их ближний сможет встать. А когда они слышат вот это, видят этого ребенка, ребенка трезвости, они уже родили его в изрядном возрасте. Они описывают со всеми подробностями, которые сейчас не хочется в радио запускать, как они пьянствовали, чему они предавались. А вот сейчас у них ребенок один бегает между нами, а второй в животе. Вот. И вот эта проповедь трезвости слышнее и понятнее, чем многие слова.
Я думаю, более понятно, чем даже многие законопроекты, которые сегодня объявляются с высоких трибун и потом не реализуются. И мне вообще непонятно, как могут политики к чему-то подобному призывать. Например, они говорят, надо сократить количество абортов, надо уменьшить количество, скажем, алкогольно зависимых людей, надо сделать что-то еще. Вот это же не решается такими призывами, да?
Ну, к сожалению, там, в царской России государь-император Николай II ввел на время Первой мировой войны сухой закон. Вот. И преемник отца Александра Рождественского, отец Петр Миртов, благодарил его в 1916 году на день коронования государя-императора. Он в половине, он не поздравлял его, какой ты умный император. Он говорит, государь, ты ввел сухой закон, сколько миллионов в России осталось в живых. Мы не досчитались миллионов денег, но сколько миллионов жизней осталось жить на земле. Вот, вот, мне кажется, конечно, государственное регулирование, это тоже тут возможно, но тут важен живой пример. Важен живой пример. Вот, а порой и священники такого примера дать не могут. А порой и праздники церковные проходят с возлиянием. И порой, так сказать, уже там хоть святых вон выноси, что называется. Вот, и поэтому, конечно, такой пример, как отец Александр, который сиял трезвостью. Вот. Он воодушевит, мы надеемся, что он воодушевит не только тогда народ, но и сейчас тех, кто обращается к его памяти, к его предстательству Бога.
Есть еще такие люди сегодня. Если нас слушает мой дорогой знакомый отец Алексей Протоиерей, который возмущался буквально недавно, это молодой священник, он говорит, как могут священники покупать спиртное на церковные праздники для того, чтобы устраивать столы потом. Как это возможно? Как священник может призывать или поощрять, или разрешать употребление спиртного? Ну, я, честно говоря, ему сам говорил, отец Алексей, ну, что же здесь такого? Немножко можно и отпраздновать. И, на самом деле, никто нам не воспрещает. Другое дело, что, видимо, он-то понимал и понимает, насколько это опасно в сегодняшнем, так сказать, обществе российском и на сегодняшнем уровне сознания, на том уровне доступности вот этого легкого ухода в небытие, потому что, начиная с малого, все кончается великим, и вот это страдание, которое люди высказывают даже во многих наших эфирах ведущим священникам, как они страдают от того, что с ними рядом живет человек, подверженный этой страшной болезни, этой зависимости. Это касается всех, не только алкоголиков, но и, наверное, наркоманов, которых у нас тоже очень много, и не вся статистика сегодня доступна. Как найти вот это взаимопонимание с больным? И, отец Георгий, все ли больные признают себя действительно больными, зависимыми? Или они до конца не понимают, что с ними происходит?
Ну, как раз это первый шаг к выздоровлению, это признать себя больным. Ну, алкоголик, признать себя алкоголиком может тогда, когда он со свиньями в хлеву наваляется, и, так сказать, вот только тогда. Вот. Когда он не приносит домой зарплату, когда голодают его дети, когда там ремонт не делается 10 лет подряд. Понимаете, это все нормально. Он не видит, что в этом проблема. Поэтому как тут сказать, надо, вот надо. Вот. Молиться о том, чтобы человек признал свою проблему, вот, но тот семейный круг его признал свою созависимость от этого. потому что это семейное, отец Александр говорил об этом, он, у него беседа о семье, у него беседа о трезвых семьях, беседа там, где есть, это, ну, не в той, может быть, форме, как мы сейчас привыкли, но отец Александр понимал семейную природу этих зависимостей. И если человек зависимый непосредственно, он плохо это понимает и не хочет понимать, то человек созависимый, все-таки у которого здравый ум гораздо более здрав, он может это понять скорее. Но тут тоже имеется отрицание такое, что у меня-то все хорошо, это он там. Вот. А то, что ты провоцируешь его, то, что твое поведение в созависимости фактически вызывает его зависимость, тоже человек не сразу далеко понимает. Но на это существует центр. Как раз Екатерина Савина, с которой мы вчера говорили, замечательный центр у нее, замечательное понимание о том семейном характере употребления, злоупотребления всяких психоактивных веществ. Тут, я думаю, каждый, кто начинает понимать, тот и начинает брать на себя ответственность и изменять себя. Вот. А если мы думаем, что вот мы сейчас отдадим ее в какой-нибудь центр, в любое заведение, а тут сами будем жить, как хотеть, так не получится. Это круговая ответственность, общая ответственность, семейная ответственность. Вот. Если я не изменюсь, и ближнему не изменится. Если я не признаю своего рода проблему в себе, может быть, не употребление, но созависимости, сказать, что-то я тоже не так делаю, то тогда как ему-то помочь?
Ну, как всегда мы говорим, я подчеркиваю, на радио «Радонеж» несколько глубже, чем на других радиостанциях, и я очень рад тому, что мы можем говорить об этом. Ведь дело-то не в том, что мы боремся с алкоголем, с бутылкой водки или же с наркотиком каким-то сильно действующим, и ограждаем людей вот от этих пагубных привычек, чтобы создать нормальное, здоровое общество, мало-мальски готовое работать, совершать какую-то ежедневную деятельность. Не в этом суть. Мы боремся-то, по сути, со злом, которое и назвать страшно. Наша брань, как говорил Христос, не против плоти и крови, но против властей и духов злобы поднебесной. Поэтому осознать это могут только немногие. И как нам на ментальном уровне донести, церкви донести до светского все-таки общества? Спустя 30 лет наше общество, на мой взгляд, и на взгляд наших авторов, это не мое мнение, не стало более духовным. Ну, не произошло этого чуда, изменения такого. Может быть, стали больше желать чего-то духовного, чего-то освещающего жизнь, какого-то смысла в жизни. Но по процентной сухой статистике у нас не прибавилось духовности в обществе, к большому сожалению. И как нам объяснить, что у нас борьба идет действительно с сатаной, с бесом, с той злой силой, которая человека постоянно от рождения до смерти будет преследовать и вести эту борьбу, часто серьезную борьбу? Я Фредерику спрашиваю.
Во-первых, я не думаю, что это все от лукавого. Я думаю, что тоже ответственность лежит у человека. Что-то пересылать на него – это не только, хотя это большая часть. Но я думаю, что единственный путь – это чтобы вдохновлять людей, чтобы они захотели познакомиться со Христом. Не потому, что Он судья, но потому, что Он Спаситель и друг наш. Я думаю, что это церковь, мне кажется, должна немножко по-другому, ну, проповедовать, это не моя задача, но Христос, Он друг, Христос, Он с нами, Он умер за каждого, и ценность каждого человека, по словам Владыки Антонии, это его смерть. И если человек может понять, что он ценен, что он любим, о чем я уже говорила, тогда, может быть, он захочет познакомиться и любить Христа. И это единственное, что может помочь, чтобы идти против темного, не обличать себя в темном, но идти к свету, тот свет, который в каждом из нас есть, и выращивать, по словам Владыки, свет, и не только бороться со злобой, со злом. Я думаю, что это единственный путь, потому что когда есть вдохновение, тогда человек может бороться, но потому что надо, это намного труднее.
Я думаю, Господь утешит каждого, кто будет его искать. Обязательно это непременно произойдет. Но для этого необходимо чистое сердце и, конечно, трезвое сознание. И мы здесь все призваны к тому, чтобы человека маломальски подготовить к тому, чтобы он пришел в храм, постоял на богослужении, услышал молитвы, услышал слова Евангелия. Ведь многие наши подвижники, они с этого начинали свой монашеский путь. Они слышали отрывок из Евангелия, и совершались чудеса. В жизни человека происходили изменения глобального порядка. Я по опыту скажу, вот меня всегда эти слова совершенно, так сказать, вырывают из жизни. Помните, Господь сказал: «Аще и жена забудет из чадия свое, аже не забуду тебя». Но разве это не утешительные слова, которые готовы с каждым из нас сделать совершенное чудо? Мы все бросим, но мы пойдем за Христом. Он нас не забудет. Конечно же, каждый вечер, который состоялся в Доме Русской Зарубежья и освящен именем владыки Антония Суровского, он имеет эту духовную плоскость, и слова из проповеди владыки о Гергесинских бесноватых, они о многом заставляют нас задуматься. Если мы говорим со светской аудиторией, они наверняка не вспомнят даже, но ведь мы, люди православные, и помним, кем был этот Гергесинский бесноватый, которого люди боялись и обходили за много километров, лишь бы не встретиться с ним. Он был связан цепями, и он разрывал эти цепи, и обладал им целый легион бесов. Вот владыка очень хорошо об этом пишет, что не должны мы смешивать зло конкретно с тем человеком. Помните, когда вышли бесы из него, какой он был слабый, немощный, и сам был удивлен, кем он на самом деле является. Наверное, именно в этот момент он почувствовал себя человеком. Я хочу сказать, что зло ни в коем случае нельзя смешивать с человеком. И вот каждый, наверное, должен об этом как-то задуматься.
Вы знаете, в нашем обществе трезвости встречаются люди, которые не боятся говорить о том, какие они были раньше. Вот. И когда ты этих людей раньше не знал, встретил бы сейчас, но я бы в жизни не подумал, что вот этот человек там употреблял там то или иное. Поэтому надежда на изменения, она подкрепляется вот реальными примерами, что эти изменения возможны. У меня там есть там двое друзей, которые там употребляли, я их помню, мы съездили с ними там к наркологам, какие они были никакие, вот, и какие они сейчас, понимаете, сколько у них детей, сколько у них, не знаю, машин и дач там, и работы хорошие, и все прочее. А я помню их совсем другими. Вот, и вот эти вот примеры, они вдохновляют, может быть, так сказать, эти примеры там не миллионеров, понимаете, но людей, которые стали жить нормальной человеческой жизнью верующих православных христиан. А были никакие. Без подробностей описания, потому что все некрасивые эти все подробности. Вот. Я думаю, что когда человек применит к себе, что это и для меня возможно, применит мать, что это и для моего сына возможно, вот, начнет искать, что нужно изменить в себе, начнет молиться, начнет искать церковных путей оздоровления, вытрезвления, тогда мало-помалу и вся Россия наша будет трезвой и здоровой.
Это прекрасные слова. Но ведь начать, наверное, можно с приходов. Я сейчас это очень легко говорю. Я даже не могу себе представить, как настоятель или батюшка, который возглавляет приход, связан различными обязанностями. Сегодня он связан еще и невероятной документацией, я знаю по опыту, какой-то отчетностью формальной. А помогает ли вам сегодня кто-то, отец Георгий, из, может быть, властей придержащих, из администрации, из чиновников?
У нас в епархии есть целый координационный центр по противодействию наркомании, алкоголизму. И глава отдела, отец Николай Брындин, очень хорошо относится к этой, так сказать, отрасли социального отдела противодействия наркомании, алкоголизму. Вот, и всех там благотворителей, которые он находит, он как-то и к нам как-то переадресует. Вот, поэтому было бы дело, понимаете, было бы дело, Господь подаст на это дело, и денежку подаст, и людей подаст. Но нужно, чтобы хоть и одно сердце загорелось. Когда вот есть один батюшка-трезвенник, вот появился батюшка-трезвенник в нашем приходе, вот, и появился клуб трезвости, и появились люди, которые стали в него приходить, появились эти поездки какие-то паломнические, вот, появилась вот эта вот терапевтическая атмосфера этого клуба, где каждый может быть принят, несмотря на свое прошлое, несмотря на то, что ему сейчас трудно. Поэтому нужно, чтобы появился человек, это даже не обязательно батюшка может быть, это может быть просто человек, который вот не может больше смотреть на это.
С большим сожалением я должен завершить наш сегодняшний импровизированный круглый стол, потому что вопросов еще осталось очень много, и поговорить есть о чем, но время на диктофоне показывает, что мы должны завершать. Я по традиции задам вопрос своим собеседникам, может быть, он личный, может быть, они не во всей полноте ответят или не ответят на него. Как вы, каждый из вас, пришел ко Христу, почувствовал в себе это желание быть с Богом и совершать вот такое служение, которое Господь, по сути, заповедал каждому из нас, потому что в заповеди блаженства говорится о любви к ближним, и если мы не сотворили этой любви, конечно, Господь нас всех простил и уже искупил своей честной кровью, но о любви Он будет спрашивать во время своего второго и страшного, и славного пришествия. Об этом нам говорит служба накануне Святого Великого Поста. Именно заповедь любви взыщется от каждого человека. Фредерика, ваш опыт.
Ну, я могу только сказать, что, по словам владыки Антония, тоже Сурожка, что человек не может начать жить или искать путь, если он не видит в глазах человека сияние вечной жизни. И владыка Антоний, я бы не сказала, что я увидела сияние вечной жизни, но интриговала, что в нем что-то другое, чем я увидела в других, многих других людях, что-то настоящее и что-то искреннее. И это было начало путь моего искания Христа.
Ну, это было в 90-е годы, поиск смысла жизни, даже я не сказал бы прямо, что прям Христа. Это был поиск смысла жизни как такового. Вот, и вот в одном молодежном отделе Смоленской епархии меня встретил раб Божий Святослав, который еженощно беседовал со мной об этих смыслах жизни, на философские, там, всякие темы, а потом ежедневно, ежеутренне приходил на службу и учился еще в Смоленской семинарии. Вот. И это продолжалось, ну, в течение там, недели-двух. Только я сейчас только понял, какой подвиг он взял на себя. Потому что вот сейчас ко мне сейчас приходят люди, это нужно время, это нужно усесться, это нужно где-то, знаете, разобраться, что там у них. Он на меня потратил там, ну, минимум 2 недели своей ночной жизни, потому что я приезжал только за этим. А он был еще занят еще и другим делами. Потом он стал священником, вот потом он погиб. Ирий Святослав, вот прошу помолиться.
И это прекрасно, это настоящее Божие чудо, потому что мы знаем из Писания, как прошел мимо истины вопрошавший о ней Пилат, что из истины сказал он воплощенной истине Христу, и ушел, и не задумался об этом. А ведь мы, многие, живя в церкви, часто соприкасаемся в такой же ситуации и уходим из церкви, не получив того, зачем мы пришли. Или второй вопрос, когда гергесинские жители увидели, что совершил Господь, они сказали: «Уйди от нас. Нам не нужен ты, нам страшно, нам не нужны такие чудеса», и изгнали его оттуда. Это тоже чудовищно и страшно, остаться вот так наедине с собой, со своими грехами. И надеемся на то, что мы будем говорить об истине словами апостола Петра. К кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Дай Бог нам всем вот так ответить Христу. Я благодарю своих собеседников за эту теплую и прекрасную беседу, которую мы сегодня посвятили исцелению греха. Мы говорили об исцелении человеческих грехов и болезней. И чем больше этих болезней и грехов, и чем больше мы говорим об этом, я думаю, каждый должен, слушатель, дать себе оценку, чем он живет, чем живут его ближние. Болен ли он, больны ли они, как им можно помочь. И когда мы будем думать о людях с любовью и с любовью во Христе, многое изменится и в нашей жизни. Отец Георгий Пименов сегодня был, Фредерика де Грааф в студии «Радио Радонеж». Благодарю вас и очень надеюсь, что по возможности наши встречи такие будут чаще, потому что многое сегодня обсуждается в этих стенах, но даже на православной радиостанции мало имеет отношения к реальной христианской жизни.
Спасибо вам.
Спасибо.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.
Слава на чудице! Слава на чудице!